Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна. Поздравляю вас с наступившим Новым годом и желаю, чтобы в этом году все сошлось. Ваши цели, планы и желания с планами и желаниями Господа в отношении вас. Ну а у нас с вами впереди еще один прекрасный год путешествий по волнам ведических знаний. И начинаем мы его с важного разговора о том, что является обязательной частью жизни каждого из нас. Говорим о еде. Как утверждают философы, ты – это то, что ты ешь. Поэтому чем же стоит питаться, чтобы впустить в свою жизнь здоровье и благость, нам в ближайший час расскажет Лила Ярошенко, вегетарианка со стажем, автор кулинарного блога, ведущая мастер-классов, жена, мама и человек, по-настоящему влюбленный в кулинарию. Доброе утро, Лила!
Доброе утро, Анна! Доброе утро, дорогие слушатели! Очень рада всех приветствовать на этом эфире или кто будет смотреть в записи. Да, действительно, как вы сказали, тема эта очень объемные, она нас сопутствует, мы с ней каждый день. Каждый день мы обязательно что-то кушаем, принимаем в пищу, поэтому и мы действительно то, что мы едим. Поэтому я считаю, что эта тема очень важная и требует такого особого внимания.
Спасибо большое, что вы с нами. Особенно радостно начинать Новый год на Ведорадио вместе с вами. Мы сейчас в каком-то смысле все находимся на выходных, на каникулах. Очень много соприкасаемся с едой. Мне кажется, каждый прочувствовал, что Новый год — это праздник еды. И интересно у вас узнать, так как вы вегетарианка со стажем, я думаю, большинство наших слушателей тоже стараются придерживаться этого питания. Поэтому всегда интересно узнать, как кто пришел к этому образу жизни, и поэтому первый вопрос, с чего начался ваш путь к вегетарианству?
Мой путь к вегетарианству начался очень давно, много лет назад, и с Великого Поста. Я тогда училась в институте, моя подружка близкая, с которой мы тогда были на одном курсе, она всегда держала Великий Пост, и я с ней за компанию. У меня не было каких-то предубеждений или особого значения, понимания вообще смысла этого Великого Поста. Я вот с ней за компанию постилась. И так случилось, что буквально на исходе уже этого поста мой муж, он как-то пришел однажды и сказал, что мы больше не кушаем ни мясо, ни рыбу, ни яйца. Все утилизировал, выбросил из холодильника. И сказал, вот все, теперь питаемся по-другому. Конечно, ну, был такой шок, непонимание, что же готовить. Да, мы часто сталкиваемся с такой проблемой, что когда мы что-то резко меняем, то мы сталкиваемся с тем, что есть одни привычки, их нужно заменить. И чтобы заменить на что-то, нужно начать экспериментировать, пробовать. Тогда еще не так было в России популярно вегетарианство, про веганство вообще ничего не было слышно, поэтому сейчас, если взять сегодняшний день, то это намного проще, потому что уже есть огромное количество блогов, есть каналов на Ютубе, и можно посмотреть просто абсолютно любую информацию, найти абсолютно любые рецепты и вообще без проблем перейти на вегетарианство. Но тогда это было не так. Но благодаря любви не только моей, но и мужу, потому что он тоже очень вкусно и любит готовить, и нам как-то это легко удалось, мы легко перешли без каких-то серьезных сложностей или непониманий. Но самое интересное было в другом, не в самом переходе, а то, как мы себя ощущали со временем, и чем больше лет прибавлялось нам и этому питанию вегетарианству, больше приходило осознание и понимание, почему же мы этот выбор в итоге сделали, потому что действительно наше сознание и настроение очень сильно зависит от питания.
Да, это очень ценный опыт, очень важный. Вот у меня не было опыта еды и мяса, поэтому я не могу сказать, как по-другому, но я чувствую, что моя жизнь сильно отличается от жизни моих сверстников, которые питаются обычным питанием мясным, и я чувствую в этом огромную силу, поддержку, в том числе и физическую. И я недавно разговаривала с одной женщиной, которая тоже перешла на вегетарианство, и у них опыт был с мужем такой, что они тоже выбросили всю мясную пищу из холодильника, там остались только крупы, и вот они почти год питались только вот таким питанием, гарнирами, можно сказать, и иногда позволяли себе жареную картошку, но, насколько я понимаю, это нездоровое питание, то есть вегетарианство — это не только каши, это не только картошка, и вот, наверное, следующее, о чем бы хотела спросить, есть ли какие-то основные ошибки, которые совершают люди, которые только переходят, чтобы, ну, уже начать их отслеживать и не допускать в своем вегетарианском рационе?
Да, очень хороший пример вы привели, и это действительно очень распространенная частая ошибка, с которой люди сталкиваются, это скудность питания. Когда мы вдруг резко начинаем менять рацион, мы не понимаем, что нам готовить. Вот мы знаем, что гарниры, они были вегетарианскими, всегда будут, и мы их начинаем кушать. Это большая ошибка. Нужно расширять кругозор, нужно смотреть глазами все, что мы видим. То есть по факту мы всего лишь исключаем очень маленький круг продуктов. Мясо, рыбу, да, кто-то яйца исключает, кто-то нет. Про молочные продукты мы говорить не будем, это отдельная тема, это веганство уже, да, мы говорим про обширное вегетарианство, лактовегетарианство, где включается молочная продукция. Вот. И у нас все злаки, бобовые, овощи, молочные продукты, то есть огромное количество. Мы для себя, например, открыли овощи, огромное количество овощей, потому что часто в рационе обычного человека мы их не увидим в достаточном количестве, хотя это на самом деле важный продукт для всех, потому что это клетчатка, она должна присутствовать в рационе каждого человека. Вот, поэтому ошибки такие, когда мы, не подготавливаясь, резко переходим, не успеваем заменить привычный, хотя бы часть привычного рациона, да, то есть мы все отмели, оставили лишь то, что мы вот сейчас имеем в доступе, и не изучаем эту тему. Конечно, нужно изучать, хоть в наше время это вообще не проблема, мы залезли в Google, в Яндекс, забили вегетарианское питание и получили огромное количество информации, забили рецепты, пожалуйста, получили любые рецепты и начинаем пробовать. Самое главное — не бояться пробовать, экспериментировать, начинать включать в рацион новые вкусы, которых раньше не было. И в то же время, если есть какие-то сильные желания, заменять, потому что мы часто сталкиваемся с тем, что мы по каким-то своим убеждениям, да, все по-разному, кто-то по здоровью, кто-то по духовным соображениям, нравственным, начинает менять рацион в пользу вегетарианства и исключения животной пищи. И получается так, что вкус-то остается, если мы с детства питались определенными продуктами, наш этот вкус, он остается, привычка остается. И часто, когда мы резко что-то меняем, делаем, не хватает либо сначала осознанности и понимания, да, и происходят такие откаты к возвращению, к срывы, к каким-то привычным вещам, вкусам. Поэтому вегетарианство — это не скудность, это не узкость, это огромный, разнообразный, питательный стол. Здесь задача нашего даже не контроля, а что ли шаблон этот убрать и просто начать смотреть шире действительно. И прямо это изобилие, на самом деле, это большое изобилие, просто оно непривычное. Мы начинаем сочетать и использовать те продукты, которые раньше мы не использовали. Да, например, мы делаем чечевичные котлеты, чечевичный фарш. До этого мы делали только мясной или покупали уже готовый полуфабрикат. Поэтому здесь просто нужно не лениться, а начинать рассматривать разные варианты, пробовать рецепты, искать те варианты, которые нравятся по вкусу, потому что сейчас действительно это не проблема, рецептов огромное количество. Не нужно сдаваться, если с первого раза что-то не получилось, потому что это нормально, это совершенно новое для нас, когда мы только это начинаем делать. Вот. И, конечно, еще большая ошибка – это хлебобулочные изделия. Не только крупы, да, а остаются крупы, хлебобулочные изделия, самые примитивные – там морковка с картошкой. Вот, поэтому мы включаем сюда и цветную капусту, и брокколи, и фасоль стручковую, и вообще разные виды. Здесь уже зависит от того, какие вокруг есть возможности для покупки разных этих продуктов. Так что вот самые основные ошибки – это узкость и резкость. Лучше планомерно это делать, заменять постепенно вкусы, привычные с мясных на вегетарианские, потому что чем плавнее будет переход, тем он комфортнее и легче будет, и мы идем в долгосрочную перспективу. Когда мы меняем все за один день, мы поменяли все за один день, но нам это не принесло больших проблем, потому что мы сразу начали расширять свой кругозор, потому что мы любим именно вкусно покушать, чтобы это было и здоровое питание. На тот момент я не понимала, что такое вегетарианство и здоровое питание. Для меня это все одно было. Это со временем, с годами мы уже начинаем разбираться, что к чему. в чем же отличие, о чем мы, думаю, сегодня тоже поговорим. Вот, поэтому для начала задача не превратить свою жизнь в кошмар. Это должно быть радостью, удовольствием, с позитивом. Поэтому мы расширяем, мы питаемся очень разнообразно, насколько можем только себе придумать, пробуем. И уже начинаем постепенно понимать, что нам нравится, что не нравится. Вот поэтому больше-больше экспериментировать обязательно. И прямо смотреть, мы приходим на рынок или в магазин, в супермаркет, обращаем на прилавки, на овощные особенно прилавки, смотрим, что там вообще есть. Потому что часто мы проходим мимо, не обращаем внимания на продукты, которые вокруг нас, и которые могут очень сильно разнообразить и напитать нас.
Очень важно то, что вы сказали, что этот переход должен происходить с радостью и с таким расширением твоего кругозора, потому что это и есть, наверное, гуна благости, когда у тебя жизнь не сужается, не ссыхается, не становится такой серой и грустной, а действительно расширяется, и в ней появляется больше света и больше знаний, и это очень важно. И тогда логичный вопрос, есть ли какие-то принципы, из чего должен состоять ежедневный здоровый рацион вегетарианца, чтобы все как-то было гармонично, пропорционально всех полезных микроэлементов. Я знаю, что вегетарианцы, которые глубоко изучают эту тему, они знают, что должно быть определенное количество бобовых, определенное количество фруктов, овощей. Мне кажется, вы обладаете очень глубоким познанием в этой теме.
Да, это все важно, конечно же, как бы тут начать, наверное, из более глобального. Мы все понимаем, что есть белки, жиры и углеводы. И вот частая проблема, что вегетарианцы, они начинают есть много углеводов, а углеводы, они бывают быстрые и сложные. Быстрые углеводы – это когда они быстро расщепляются и, получается, быстро поступают в кровь. Сложные углеводы, у них более сложная цепочка, они более медленно поступают в кровь, и для организма это намного лучше. Ну и вообще, большое содержание углеводной пищи всегда несет вред организму. И недостаток жиров и белков тоже влияет за собой. Это не быстро происходит, это накопительный эффект имеет. Наш организм очень мудрый, его система совершенно просто устроена. Если углубиться в то, как устроен наш организм, мы просто будем диву даваться, насколько он мудрый, да, и создатель, который его создал, еще мудрее. Поэтому мы просто начинаем понимать, что нашим организмом вся пища воспринимается, грубо говоря, как белки, жиры, углеводы и, соответственно, набор разных макро-микронутриентов. И нам нужно снижать всегда количество углеводов. Но как у каждого баланс, это невозможно в один эфир вместить, и это, наверное, лучше даже разговаривать с врачом-нутрициологом, диетологом, который будет рассказывать от разных состояний организма разное питание, потому что нет универсального питания для всех людей. Мы все очень сильно индивидуальны, у нас у каждого своя пищеварительная система, она работает по-своему, и по конституции тело абсолютно у разного, ну, свои есть нюансы, поэтому здесь можно сказать об общих вещах. Мы снижаем количество углеводов, у нас всегда должны быть жиры. Жиры должны быть качественные, очень качественные. Что это такое? Ну, мы все знаем, что есть насыщенные и ненасыщенные жиры, и мы должны следить за их качеством. В первую очередь, именно здоровое питание – это качественное питание. Если мы сейчас посмотрим то, что нам предлагают в 95, наверное, процентов всей продукции, мы поймем, что очень низкое качество. Мы сейчас все видим, да, и многие могут сравнить, кто обращает на внимание на состав, какой состав был у печенья 20 лет назад, 15 лет назад и сейчас. Это огромная разница. Поэтому в первую очередь мы ищем натуральные продукты, качественные, и жиры не исключение. Это очень важная часть нашего рациона. Обязательно мы должны использовать сыродавленные масла и искать, конечно же, их не на прилавках магазинов, потому что сыродавленные масла, они очень быстро окисляются. Я, например, очень люблю конопляное масло, потому что среди масел это король масел по своему составу, по соотношению омеги 3, 6, 9 и... Можно до бесконечности углубляться в в питание, в качество. Но с чего-то с азов нужно начинать, если нам действительно хочется не просто как-то питаться, а улучшать свое здоровье через питание, свое состояние, то обязательно обращайте внимание на те все продукты, которые вы используете в каждодневном рационе. Они как должны быть как можно качественнее быть. И масла мы используем сыродавленные. Мы их не нагреваем, их нельзя нагревать, потому что они выделяют канцероген, то есть они, наоборот, вредят тогда здоровью. Мы добавляем их в готовые гарниры, которые уже не слишком горячие, в салаты, в разные блюда, в соусы и так далее. Готовим. Я, например, готовлю на топленом масле ги и на кокосовом масле. На остальных маслах я не жарю, не термически, когда готовлю пищу, запекаю или что-то делаю, другие масла я не использую. Потому что именно эти масла не дают нам вред. Но опять же, эти масла должны быть качественные. Если мы купим какое-нибудь бодяжное, простите, некачественное кокосовое масло, оно тоже даст нам вред. Если мы купим топленое масло, которое будет вытоплено не из качественного сырья и будет нарушена технология самого вытапливания, да, потому что мы видим, что сейчас задача в основном у всех производителей заработать денег, не дать людям здоровья. Поэтому мы должны включать свой разум, свою голову и анализировать эти вещи. Конечно, в идеале не все это могут, но сейчас наряду с вот этим техническим, технологическим прогрессом мы видим, что все больше и больше людей начинают задумываться действительно о качестве продукции и начинают все больше и больше появляться бренды, которые действительно, конечно же, их задача это и заработать, но в то же время дать очень качественный продукт. И мы можем выбрать. Мы всегда имеем право выбора, всегда выбираем. Конечно, мы смотрим на свои возможности, но тот, кто ищет, всегда найдет. Поэтому мы всегда можем купить качественное сливочное масло, перетопить его самостоятельно в ги. Это будет намного дешевле, и 100% мы будем знать, что мы получили качественный продукт, нежели купить продукцию в магазине, не понимая, из чего оно было сделано. Вот, поэтому обращаем внимание обязательно на жиры. Жиров должно быть достаточно в рационе. Есть такое заблуждение, что если жиры, они же очень калорийные, то обязательно я буду полнеть. Нет, полнеть мы будем, если мы будем есть жиры и углеводы. Вот тогда мы будем, ну, опять же, не все. У кого есть склонность и у кого не такой сильный метаболизм пищеварения, то, конечно, если мы правильно подходим к питанию, то жиры обязательно должны быть в хорошем качестве и достаточно. То есть мы всегда их принимаем. Это должны быть и животные жиры, и растительные жиры. Ну, конечно, кто на веганском питании не использует животные жиры, а и обходится растительными. И, конечно же, белок. Вот здесь самая, да, такая жизненная тема, потому что один из страхов, который веет общество, это ты что? Как же ты не будешь есть мясо, рыбу и яйца? Где же ты будешь брать белок? Ну, мы скажем о том, что белок, во-первых, это... Ну, не то, что во-первых, а чтобы нам вообще понять, что такое белок. Белок — это набор аминокислот. Если в мясе мы получаем весь набор аминокислот, то из вегетарианского питания мы не можем найти такого продукта, ну вот, наверное, за исключением, может быть, сыворотки. Ну, в общем, в основном у нас нету таких продуктов, которые сразу включают весь набор аминокислот. И нам нужно собирать одни продукты с другими, зерновые, с бобовыми, подключать зелень и так далее. И тогда мы получаем большой набор аминокислот. А животный белок, ни для кого сейчас уже не секрет, и врачи это прекрасно понимают, он намного дольше расщепляется, переваривается и вообще дают нагрузку на пищеварительную систему. Поэтому, когда какие-то проблемы с пищеварительной системой, то рекомендуется снижение животных продуктов, особенно тяжелого мяса. Вот. И еще такой страх. Ну где же его в таком количестве брать? Ну, во-первых, нам не нужно огромное количество белка. И в нашем организме постоянно идут процессы распада, да, у нас клетки постоянно обновляются. Это также белок. У нас все перерабатывается, расщепляется постоянно. Это такой круговорот. И у нас у самих есть собственный белок. Я вот на самом деле не встречала в своей жизни человека, у которого есть дефицит белка, который даже на веганском питании, потому что на самом деле его вокруг много. И в растительной пище его достаточно. И нам не нужно его огромное количество, как многие думают, что вот надо с утра до вечера есть бобовые. В бобовых, опять же, ну, из-за бобов, вот соевые бобы, там больше всего белка по соотношению с жирами и с углеводами. Мы всегда можете обращать внимание на состав, да, там почему всегда пишут белки, жиры, углеводы, потому что это важное соотношение. И есть очень... И вот чтобы не думать, чтобы не загонять себя в угол и рассчитывать каждый день белки, жиры, углеводы, чтобы всего хватало, нужно просто питаться разнообразно. Вот разнообразно, вот как можно разнообразнее. Включать и фрукты, и овощи, и крупы, и бобовые. Кто ест молочные продукты, но опять же, они должны быть качественные. Если мы понимаем, возьмем там домашнюю молочку и возьмем даже с крупной фермы. Да, мы понимаем, что на домашнем питании корова питается натуральной пищей, на фермах там добавки и больше антибиотиков, лечения и так далее, потому что корова содержится в неестественных условиях. Все это переходит, конечно же, на молоко, и вследствие из молока делают все остальные молочные продукты. Поэтому просто мы выбираем качество. Так вот, возвращаясь к белку, очень сложно его не добирать, если мы просто разнообразно питаемся. Если организм работает хорошо, он все усваивает, расщепляется. Очень, конечно, здесь важное внимание такое нужно уделить своему состоянию организма, особенно работе желудочно-кишечного тракта, особенно кишечнику. Сейчас уже все уже это известно, уже столько исследований. Если раньше врачи не рассматривали вообще, что такое жизнь кишечника, то сейчас все больше и больше внимания этому уделяется, потому что это огромный организм, который выделяет, то есть там происходит такое количество процессов, да, там идет все расщепление, усвояемость зависит именно от его работы. Поэтому здесь... Здоровое питание – это комплекс таких направлений, как изучение состояния своего организма, так и качественного питания. Поэтому мы в первую очередь вот смотрим, обращаем внимание на то, что содержится в нашей тарелке, соотношение. Не нужно прям высчитывать прям полностью соотношение белков, жиров и углеводов. Мы должны просто понимать, что углеводов должно быть поменьше. Да? И это даже не 50%, это, я думаю, не для всех... 30% вполне достаточно углеводов. Стараться употреблять более сложные углеводы, которые долго расщепляются. Как это понять? Вот смотрите, мы съедаем, например, конфетку или мороженое, или фрукт. Это все быстрый углевод, он быстро расщепляется. Точнее, фрукт нет, там хоть много фруктозы, но за счет того, что там и много клетчатки в сырых фруктах, то процесс замедляется. А вот если мы съели конфетку, то, конечно, все это быстро расщепилось, пошло в кровь. А если мы возьмем, например, печенье или даже какие-то свои приготовленные сладости, которые мы готовим с использованием более качественного сахара, да, необработанного, мы добавляем туда орехи или семена какие-то. Даже если муку мы смешиваем, просто берем не муку высшего сорта, а, например, муку первого сорта, добавляем туда отруби или добавляем цельнозерновую муку, часть, то это уже становится другой продукт. Потому что то, что сейчас мы покупаем, мы видим, оно все... Там качество сырья сейчас настолько снижается, да, даже хлеб, который был раньше и сейчас, если сравнить, он был и тогда на дрожжах, и сейчас на дрожжах, но за счет улучшителей низкого качества муки, сырья, влияние на организм, конечно, колоссально разное, потому что чем натуральнее качественный продукт, тем он воспринимается организмом намного лучше. Так, я, наверное, уже отвлеклась, Анна, от темы.
Нет, очень важно вот этот баланс разных полезных вещей, которые должны в нашем питании быть. Это очень ценно, что вы сейчас рассказали. Знаете, некоторые люди, они идут по более простому пути, и чтобы не заморачиваться с белками, жирами, углеводами в своем питании, они просто покупают витамины, биологически активные добавки различные, вот, которые дополняют их рацион. Вот как вы к этому относитесь? Можно ли просто какими-то химическими вот такими вещами сделать свое питание здоровым, то есть кушать все, к чему ты привык, но дополнительно к этому вот есть полезные какие-то штучки, таблеточки, и думать, что это тебе поможет жить здорово.
Да, сейчас будем разбирать эту тему. Чуть-чуть затрону тему белка. Я вспомнила, что я хотела сказать и не сказала. Это про сывороточный протеин. Есть очень качественный сывороточный протеин, который делается из сыворотки. Это полный набор аминокислот, причем очень легко усваивается. Если вы переживаете, или вы спортсмен, или много тратите вообще физических сил, работа такая, то вы просто добавляете в рацион вот этот сывороточный протеин. Просто смотрите по составу, чтобы там не было слишком много всяких добавок. Чем проще состав, тем качественнее будет продукт. И добавляете его, делаете хоть коктейли, добавляете в печенье, в выпечку, в оладушки, вот куда только придумается, в творог просто. И получается, вы дополняете свой рацион белком, да, вы лучше насыщаетесь, если у вас идет большой расход физической нагрузки и так далее. То есть это очень легко сделать. А по поводу, да, БАДов. Сейчас мы видим, что нутрициология, она развивается очень быстро, очень активно. С одной стороны, это, конечно же, большой бизнес. С другой стороны, мы понимаем, опять же, что качество продуктов сильно падает. Если обратиться к исследованиям, то мы можем наблюдать такую тенденцию, что с каждым годом продукты теряют по своему составу. Вот биологическая активность каждого вещества, она снижается. Если раньше в лимоне витамина С было определенное количество, то сейчас в разы меньше. Вследствие этого мы можем не добирать всех необходимых организму веществ. А во-вторых, наш организм хуже и хуже работает, потому что, опять же, экология другая. Как бы мы не хотели это признавать, но она другая совершенно. Если в нашем детстве мы не пили бутилированную воду, то сейчас мы пьем бутилированную воду. Да? Счастье для тех, у кого есть возможность дома сделать свою скважину, качественную воду пить и так далее. Или пить воду из родника, живую воду. Потом, наш образ жизни, он все-таки действительно поменялся. Мы физически менее активны, если мы не занимаемся осознанно спортом или каким-то видом более активной, да, жизни. Это больше сидячий образ жизни. Это, ну, то есть, если с разных параметров посмотреть, действительно, наша жизнь очень поменялась, да, если сравнивать даже с жизнью наших родителей, бабушек, дедушек и так далее. Раньше рацион был качественный, скудный, и всего у всех хватало, да, только если уж совсем было очень мало и скудно, то тогда были какие-то проблемы. Сейчас у нас проблема от того, что мы получаем огромное количество вкусов и очень низкое содержание именно такое биологическое наполнение, именно питание наших клеток. Это сильно ухудшилось. Очень сложно сказать, насколько сильно, потому что из той пищи, которую мы покупаем, даже говоря фрукты, овощи и зелень, то мы не получаем достаточное количество питательных веществ. И здесь, конечно же, на вопрос этот можно сказать так, да, давайте все перейдем на БАДы. Но БАДы – это костыли для организма. Наша задача, чтобы организм продолжал все усваивать сам, из той пищи, которую мы получаем. Поэтому мы и улучшаем качество пищи. Мы ищем всегда, да, если у нас есть возможность купить со своего огорода фрукты, овощи, зелень, молочную продукцию и так далее, то мы, конечно же, это даже относится и к мясному питанию, да, то, что мы покупаем, можем увидеть на прилавках магазины, и то, что мы можем у фермеров таких домашних хозяйств приобрести, это огромная разница в качестве. Поэтому мы всегда просто ищем по возможности более качественное питание. И это будет нас наполнять. Поэтому я сама принимаю определенные витамины БАДы иногда. Но это обязательно сопровождается анализами. Нельзя бездумно брать, и вот сказали, и все, и мы все поголовно начали покупать там витамин С и пить его круглосуточно. А наша задача, чтобы организм старался так работать, то есть мы должны ему не мешать, а помогать работать так, чтобы он из пищи, ну, опять топливо, пищу должны хорошую закладывать, и чтобы организм хорошо работал. Мы должны, как вспомогательные вещества, мы можем использовать БАДы, но все же основной упор лучше делать на качественное питание и на то, чтобы привести организм к хорошему состоянию, чтобы он спокойно мог расщеплять, усваивать эти все элементы. Потому что часто мы сталкиваемся с такой проблемой, что мы вроде и питаемся хорошо, но недополучаем достаточное количество просто потому, что у нас желудочно-кишечный тракт работает недостаточно хорошо. Вот. И, конечно же, нужно обращать внимание на то, какого качества эти же витамины, БАДы, добавки, потому что они есть синтетические, да, которые та же вроде как формула состав, но влияние на организм совершенно иное. Поэтому мы ищем, обращаемся к нутрициологам. Сейчас огромное количество лекций, где можно узнать, какой же должен быть формулы тот или иной БАД, да, какой-то витамин или еще что-то, чтобы это не несло хотя бы серьезный вред нашему организму. Вот. Поэтому я считаю, что в наше время не стоит исключать, отвергать БАДы, нужно просто разумно их использовать и понимать, во-первых, для чего я их использую, к чему я должна прийти. Поэтому я считаю, что вообще каждый человек, который заботится о своем здоровье, должен понимать, в каком состоянии его организма, а для этого нужно все равно сдавать анализы и понимать, что внутри там происходит. Вот. Полезные добавки, вот, которые точно нужны всем и не навредят, а то, что мы включаем в рацион, это зелень, как можно больше зелени, потому что много ее все равно не съешь. Но зелень очень питательна, и, конечно же, клетчатка такая, которая помогает как раз кишечнику поддерживать хорошую микрофлору. И вот эти добавки, которые абсолютно безвредные, они полезные, потому что их невозможно съесть в тех количествах, которые нанесут вред организму. Вот, поэтому мы просто смотрим на нашу ситуацию реальную и понимаем, нужно оно нам или не нужно, это в плане БАДов. А вот полезные добавки мы всегда натуральные включаем, да, те же даже семена конопли. Натуральные, полезные, главное смотреть, чтобы они были свежие, потому что вся эта продукция, она окисляется быстро. Опять же, мы возвращаемся к сыродавленным маслам, они очень питательные, они очень хорошо насыщают. Главное, опять же, мы возвращаемся к организму, чтобы он мог их расщепить, потому что если у нас проблемы есть с желчным пузырем, если у нас желчь некачественная, она застойная, она не выделяется должным образом, то, конечно, расщепление жиров будет недостаточно, и мы не сможем оттуда получить все, что нам нужно. Вот поэтому мы видим уже из нашего разговора, что здоровое питание, как ни крути, оно связано целиком с работой нашего организма, не только с тем, что мы кушаем.
Очень важный посыл. Спасибо большое. Действительно, иногда кажется, что вот купишь какую-то волшебную таблеточку, будешь ее кушать каждый день, а вместе со своей любимой жареной картошечкой, и будет у тебя все хорошо. Но это очень глубокая вещь, и хочется правильно подходить к этому. Поэтому спасибо, что говорите о важности анализов, чтобы понимать, что происходит в организме, о важности обращения к специалистам, которые помогут тебе разобраться в каких-то вещах, происходящих с твоим организмом, и о важности качество продуктов. И тоже об этом хотелось поговорить более подробно, потому что я знаю, вы сама очень многое делаете дома. И, может быть, вы поделитесь какими-то советами, какие продукты, вот вы уже упомянули масло ги, топленое масло, какие продукты еще мы можем делать самостоятельно в условиях большого города, например, в условиях квартиры, чтобы это не было там выращивать свои помидоры, а что-то такое доступное, простое, что может делать каждая хозяйка, чтобы кормить свою семью полезной пищей.
Да, но действительно, волшебной таблетки нет. Мы очень всегда, конечно же, хотим идти легким путем. Я бы сама не отказалась от волшебной таблетки, которая дала бы действительно здоровье, но ее нет. И не стоит верить в эти иллюзии и поддаваться на уловки маркетинговые, да? Мы сейчас что-то покупаем, смотрим состав, и там идет витамины А, витамин Е, В и так далее. Но никто не пишет, какого качества этот витамин. И я, когда вижу такие продукты, даже если там хороший состав, и это продается, ну, от хорошей компании, я не беру, потому что, ну, чаще всего все равно это синтетический набор, поэтому это не улучшает наше здоровье, это только ухудшает. А в плане того, что я, да, я, смотрите, здесь, опять же, мы все в разных условиях. У кого-то работа по часам, да, с утра и до вечера, и нужно все успеть. Поэтому здесь мы выбираем, либо мы ищем действительно, где мы можем купить качественный продукт, либо мы готовим по своим силам, по своим возможностям, чтобы действительно не превратить свою жизнь в кошмар, натуральные продукты. На самом деле, вот эти продукты, которые мы часто употребляем, они очень легко готовятся. Я делаю сливочное масло. Я нашла для себя таких, как это сказать, людей, которые не просто продают молочную продукцию домашнюю, а они следят за здоровьем коровы, они стремятся качественно кормить свою коровку, ухаживают за ней. И тогда получается очень качественное молоко, качественные сливки, творог. Вот творог я предпочитаю покупать, хотя тоже делала сама. У них же, опять же, где я знаю, что нет никаких абсолютно добавок, что это сделано из натурального качественного молока. Я покупаю сливки, взбиваю из сливок масло сливочное. Из этого сливочного масла я топлю ги. Поэтому даже если мы покупаем масло, то вы просто выбираете более качественное. Сейчас есть независимая экспертиза, опять же, можно всегда сдать на экспертизу, если позволяет такая возможность финансовая, и проверить качество продуктов. Есть каналы, которые делают эти экспертизы, делятся это с нами, с простыми смертными, с людьми, и говорят о качестве продуктов. Мы просто не бездумно покупаем, а анализируем, какого качества продукт мы сейчас видим на прилавке, выбираем самое лучшее и топим. Когда мы вытапливаем, то все равно в чем польза вот ги, то что мы оставляем чистый жир. У нас уходит лактоза, да, вот этот вот молочный белок, он сворачивается, выпадает в осадок, и мы получаем очень качественное такое масло ги, которое, оно и для сосудов хорошо, но вообще, если забить, погуглить качественное масло ги, оно очень-очень полезно для организма, и готовить на нем важно. Я готовлю что? Ну, молочную продукцию я не сильно использую вообще в своем рационе. В основном это масло, сыр я периодически использую. Также делаю адыгейский сыр из молока. Это просто очень легко. Молоко доводится до кипения и сворачивается лимонным соком. Ну, кто-то может сворачивать лимонной кислотой, но опять же, если мы возвращаемся к более натуральным продуктам, то лучше использовать лимонный сок или сыворотку. Мы просто сворачиваем, и у нас получается вот этот вот молочный белок, который сворачивается и процеживается, оставляется уже такой готовый сыр. Масло-сыр. Иногда я делаю йогурт. Вместо сметаны его использую. Просто такой классический йогурт на основе молока. Опять же, ничего сложного. Покупаете либо в каких-то специализированных магазинах, сейчас это уже огромное количество, либо просто в аптеке покупаете бактерии и Виталии, ну их много разных, бактерии и живые такие, и заквашиваете молочное молоко и получаете уже йогурт. Вот, потому что, как мы уже поняли, очень важно знать то, что мы принимаем в пищу. Поэтому вот эти вещи делать легко, на них не нужно затрачивать много времени, потому что масло мы натопили, например, оно хранится вообще очень долго в холодильнике, оно может вообще очень качественно вытопленное ги хранится и без холодильника годами, и его польза только улучшается. Поэтому, а в холодильнике тем более оно хранится, поэтому, ну, конечно, огромное количество его не натопить, но вполне себе на месяц для использования в пищу его можно натопить один раз, потратить на это время. И опять же, это ничего сложного, вы поставили его, оно топится, и вы занимаетесь параллельно другими делами. Ну и остальные молочные продукты, как творог, йогурт, адыгейский сыр. Ну, если углубляться, конечно же, можно и твердые сыры разные варить, но это уже более долгий процесс и требует действительно знаний системных, таких полученных и так далее. Это уже более сложный процесс. А вот такие простые вещи, которые мы часто используем в рационе, очень легко их готовить самостоятельно.
Я знаю, вы специалист по хлебу, по разным видам его, по разным формам, разным вкусам. И часто хозяйки пугаются, думая, что хлеб это очень сложно, это очень долго делать, очень энергозатратно. Не хочется, чтобы вы поделились своим опытом. Вот сколько, например, у вас занимает по времени выпечь одну буханочку хлеба?
Ну, хлеб очень разных видов бывает. Есть прекрасные вкусные хлеба, которые мы можем печь хоть каждый день, которые абсолютно нас не напрягают ни по трудозатрат, ни по времени, абсолютно никак. Главная задача – это иметь закваску, если мы хотим более полезный, здоровый хлеб иметь. Это буквально 5 минут на то, чтобы замешать тесто, затем мы его выкладываем в форму, и ждем, когда подойдет. То есть мы можем уходить на работу, мы можем заниматься другими делами, мы можем даже его ставить на ночь. Мы перед сном вечером замешали, утром его просто встали и испекли. Здесь просто нужно понимать, какое есть у нас время, и подгонять рецепт под свою задачу. Да, либо я это пеку в течение дня, и мне нужно, чтобы он побыстрее подошел, либо наоборот, мне нужно, чтобы тесто стояло долго, чтобы я спокойно там спала или спокойно была на работе, пришла и выпекла хлеб. У меня, так как я провожу мастер-классы, очень многие женщины, девушки, они пугаются именно этого процесса из-за того, что нету достаточно свободного времени, и кажется, что это очень трудоемкий, долгий процесс, и не каждому под силу его освоить. Но когда они видят, насколько это просто и насколько потрясающий результат получается, как радуются все близкие, которые кушают этот замечательный ароматный хлебушек, вкусный, полезный, который действительно не слепит ваш кишечник, из которого вы получите еще и питательные вещества. Вот, они диву даются и понимают, что были в полном заблуждении от того, что думали, что, ну, многие хотят и идут к этому годами, потому что вот почему-то есть эта иллюзия, что это очень сложный, очень долгий процесс. На самом деле он действительно может быть сложным, если мы сами себе его придумываем или ставим задачу испечь, например, там определенный вид хлеба, который действительно требует больше времени, но очень вкусный, простой хлеб домашний, который мы можем печь с минимум времени, с минимум затраченных усилий. Это очень-очень просто. Просто смешать, на самом деле, несколько компонентов. Вода, мука. Муку мы выбираем сами, соотношение выбираем сами, какой нам хочется хлеб в результате получить. Вода, мука, соль и закваска. Ну и подсластитель, если мы хотим подслащивать. Все, больше ничего не нужно, нужно просто смешать, оставить, потом, когда подойдет испечь, и готово. То есть на самом деле процесс до безобразия простой, намного сложнее иногда испечь какой-нибудь пирожное, не, нет, пирожное это сложно, печенье какое-то простое, да, иногда затребует больше времени и сил, чем испечь вот буханочку хлеба.
Это очень большое вдохновение и очень большая сила, когда дома пахнет хлебом, когда он испечен своими руками, это, конечно, особое состояние, особый вкус даже у него. И такой популярный вопрос, хочется узнать ваше отношение, ну, к тому, с чем мы часто сталкиваемся, это белая мука, белый сахар, дрожжи, потому что очень много разных мнений. Кто-то говорит, что чуть-чуть можно, про дрожжи говорят, что они уже вообще не вредные. И вот ваше мнение, ваш опыт очень ценен, потому что я знаю, что во всем, что вы применяете, вы очень глубоко изучаете этот вопрос, и хочется от вас услышать, что вы думаете по поводу вот этих продуктов.
Такой сложный, с одной стороны простой, с другой стороны сложный вопрос. Я вообще в процессе познания. Я всегда что-то изучаю, что-то познаю. Я сегодня могу сказать одно, завтра, ну, не завтра, это я утрирую, через год другое, но в процессе изучения, что точно я могу сказать, что все зависит, опять же, от нашего организма. Кто-то может реальные гвозди переваривать, ему абсолютно. Вот настолько крепкий, сильный организм, хорошо работающий, что может человек смешивать вообще абсолютно несовместимые между собой продукты, и ничего не будет со здоровьем. Вот настолько мощный организм. Но в большинстве из нас мы имеем не такой сильный, к сожалению, организм. Опять же, все в силу того, что мы сейчас имеем вокруг себя. Даже если вот мы говорим о здоровом питании, да, если мы качественно питаемся, но у нас есть стрессы, у нас есть переживания, у нас есть те факторы, которые очень влияют на психоэмоциональное состояние, то это не спасет. И даже БАДы, они будут костылями, они будут поддерживать, но организм будет страдать и разрушаться. Потому что это все очень сильно взаимосвязано. Да? Мы понимаем, что, получая определенную эмоцию, целый биохимический процесс начинается в нашем организме. Мы слышали, видели эти чудеса, когда люди выздоравливают совершенно невообразимо, да, когда они получают определенные эмоции, меняется их жизнь, и они вдруг внезапно выздоравливают, хотя врачи разводят руками и не понимают, почему. Потому что в нашем организме такие программы, такое все невероятное и очень-очень сильно, еще более сильное влияние, чем качество питания и БАДов, является вот наше эмоциональное состояние, психологическое состояние. Почему сейчас так популярно тоже, опять же, психосоматика? Говорит, да, что ни меня, ни меня, если мы корень не убрали, да, то очень сложно полностью убрать какую-то проблему. Вот, возвращаемся к муке, к дрожжам. Исследований много, но и мнений много. Как и врачей, да, спросите разных, соберите 20 врачей, задайте один и тот же вопрос по отношению к определенному продукту или БАДам, очень много мнений мы услышим, и они все будут доказательную базу все иметь. Поэтому мы, что мы можем? Мы всегда можем попробовать то и другое и посмотреть, как мы себя будем чувствовать, да, прямо на практике, прямо на своем организме. И увидеть на самом деле результаты, что нам лучше. Что я могу сказать? Я не использую дрожжи больше, наверное, 12 лет. Не кушаю, даже если мы где-то в поездках, я даже не помню. Ну, может быть, когда-то такое было. Но, в общем, осознанно я не употребляю такие продукты. Белый сахар тоже стараюсь, ну, дома я его вообще не употребляю, если где-то в гостях, в поездках, в виде исключения я могу это сделать. Опять же, к чему я? Дрожжи, они есть разного качества. Есть и более, конечно, предпочтение лучше отдавать сырым дрожжам, которые как раньше вот продаются в брикетах. Их, наверное, редко уже можно где найти. Но уж если их использовать, то лучше их. И мы видим, я просто вижу по состоянию теста, по состоянию выпечки готовой, по вообще вот этим процессам. Потому что в чем задача бактерий? Они перерабатывают. И вот когда мы выводим закваску, и там естественные вот эти спонтанные... То есть многие считают, что закваска — это не дрожжи. Нет, закваска — это молочнокислые бактерии, спонтанные дикие дрожжи, которые присутствуют везде, в любом зерне, когда мы выводим закваску, идут процессы брожения, становления микрофлоры и так далее. Когда мы уже по факту качественную закваску вывели, она имеет такую здоровую микрофлору. Да? Как у нас в кишечнике может быть здоровая микрофлора, может быть нездоровая микрофлора. Так вот, эти бактерии, они ферментируют тесто, они расщепляют муку, они снижают даже... А вот как сейчас все боятся глютена, на самом деле, если у нас организм в порядке, не нужно его бояться. Вот эти вот модные течения разные, которые мы сейчас слышим, мы просто не задумываемся и пробуем то одно, то другое. Это нормально пробовать, смотреть, что лучше подходит нам, Но, конечно же, если организм в слабом состоянии, опять же, пищеварительная система слабая, то, конечно же, чем больше будет глютена, тем тяжелее организму будет. Поэтому многие чувствуют себя легче, там, исключая, да, или снижая глютен. Так вот, закваска, она как раз, бактерии работают с мукой, они снижают его и делают вот этот хлеб, уже готовый, ферментированное тесто, более доступным для нашего организма. Он намного легче усваивается, расщепляется. Он не дает такой вред, как дает... И вот опять же белая мука. Если мы сравним... Вот отличный пример. Если мы сравним белый хлеб, испеченный на закваске, из муки, которая сделана из хорошего качественного зерна, и возьмем хлеб на дрожжах, где добавлены улучшители, где использована низкого качества мука, в которой там, ну, уже вообще питательных веществ практически нет, от слова совсем. И мы просто и по вкусу это будет совершенно разное, и, конечно, по питательным веществам, по влиянию на организм разница будет огромная. Поэтому здесь мы уже сами делаем выводы и понимаем, нужно оно нам или не нужно. Ну и вообще, в принципе, белый сахар, белую муку, я думаю, уже все понимают, что в больших количествах, в которых сейчас это все есть, не стоит использовать. Мне, честно говоря, вот хочется даже чуть-чуть затронуть такую тему. Я когда вижу, как питаются дети сейчас, мне прям становится больно, обидно и страшно за их состояние здоровья, потому что почему сейчас молодеют болезни? Все врачи говорят о том, что болезни действительно очень сильно молодеют. И сахарный диабет, и вообще огромный ряд заболеваний, которые раньше у детей встречался очень редко, сейчас это сплошь и рядом, потому что, опять же, органы в слабом состоянии. То есть у нас уже детки рождаются более ослабленные, чем раньше. У них функция органов может быть снижена. Поэтому всегда стоит все-таки обращать на состояние организма и из этого уже исходить. И то, что сейчас на прилавках магазин для детей предлагают, если посмотреть на эти составы, и так как мы так не питаемся, у меня такой стресс происходит, когда я вот оказываюсь в среде людей, которые не задумываются о своем питании, которые детям покупают все, что они хотят. Я просто смотрю на содержание трансжиров, на добавок, на состояние, ну, на качество этих жиров, на огромное количество углеводов. Я просто понимаю, что то ребенок, он даже не получает питательных веществ. Да, он получает энергию для того, чтобы организм работал, но он настолько недополучает важных элементов, которые очень важны организму. Да, даже покупая вот эти йогурты, да, там мы понимаем, что очень много добавок и низкое качество самого молока, из которого делается это. То есть, ну, я просто очень сильно начинаю переживать, и мне хочется каждой мамочке подойти и попросить ее просто начать обращать просто на состав. Вот просто на состав. У нас была однажды такая ситуация. Мы с дочкой зашли в магазин. Для чего-то нам нужно было купить конфеты. И я стала читать состав. Дочке было лет 5. Нет, даже, по-моему, 4,5. Я начала читать состав каждой, ну, на коробке всех конфет, потому что мне очень важно, чтобы там было хотя бы минимальное содержание, ну, каких-то нехороших добавок. Ну, а максимально, чтобы это был простой, чистый состав, где, да, если мы сейчас читаем, то сейчас заменитель какао-масла, заменитель молочного жира и так далее. То есть сплошные заменители, нету вот этого вот натурального продукта. И бабушка, которая там покупала конфетки, смотрела, она очень удивилась на то, чем я занимаюсь. И дочка, конечно же, уже понимала этот процесс. Я, в принципе, всегда с ней, когда ходила в магазин, всегда говорила, что есть продукты разного качества. И если мы покупаем, то мы стараемся выбирать лучшее качество. То есть я ее никогда не пугала. Ой, нет, ты что, нельзя? И так далее. Но если какие-то моменты были, что она что-то очень хотела, я говорю, хорошо, давай сейчас поищем что-то такое, что сильно тебе не навредит, и купим. То есть не нужно и пугать, с одной стороны, но нужно и включать. И вот вопросу к составу. Просто обращайте внимание на состав, тогда вы будете понимать, что вы кушаете. Если вы еще обратите внимание на свой рацион, вы увидите, сколько некачественной еды, так называемого мусора, потребляется в пищу. Мы просто этого не замечаем. Поэтому вот если мы просто пару дней попишем тройку, что мы кушаем за весь день, мы поймем, что мы, во-первых, едим лишнее, то, что нам не нужно, и, во-вторых, поймем, если будем обращать внимание на состав, какого качества мы, ну, чем мы себя наполняем. И мука и сахар – это, конечно, не исключение. Я не говорю так, что нужно этого дико бояться и полностью избегать. Опять же, обращаем внимание на организм, и снижаем просто вот эти продукты, которые они не несут нам пользы. Мы просто те продукты, которые не несут нам реальной пользы, а если мы понимаем, что они еще и несут вред, то мы их снижаем до минимума, насколько возможно в нашей ситуации, в нашей возможности. Вот и все. Я не использую высшего сорта муку, даже в тортиках и в пирожных. Я не использую белый сахар, я использую, опять же, вот этот обман, знаете, который сейчас есть. Мы смотрим на прилавки, там тростниковый сахар, да, и мы все, и я раньше тоже покупала этот тростниковый сахар, пока не разобралась в вопросе. Практически весь тростниковый сахар на полках магазина, он не натуральный. Там просто добавляется патока, он подкрашивается, он более ароматный, такой кажется более вкусный, более натуральный, но на самом деле это большой обман, это тот же белый сахар, только чуть-чуть улучшенный. Поэтому если уж вы ищите, то вы ищите реально настоящий тростниковый сахар. Он есть, он продается, и кокосовый сахар сейчас доступен, и разные сиропы. Опять же, так как сейчас это все модно, это сейчас такая тенденция здорового питания, то очень много некачественных производителей, таких злостных, которые делают подделки. Вот, просто будьте внимательны, ищите натуральный состав. Ой, не натуральный состав, а производители, которые действительно делают из натурального сырья. Если это сироп топинамбура, то он действительно из топинамбура. Если это тростниковый сахар, то он действительно из тростника. Если это кокосовый, то, естественно, из кокосового, они подкрашены и так далее. Опять же, огромное количество экспертиз, огромное количество роликов, которые показывают, как отличить тот или иной продукт, подделка это или нет. Вот, поэтому есть возможность, пожалуйста, заменяйте. Нет возможности, просто снижайте, вдумывайтесь, несет вам эту пользу или вред.
Очень важная вещь, очень много интересной информации. Я знаю людей, которые только начинали переходить на здоровое вегетарианское питание, часто кругом голова от всего, что мы знали раньше, от всего, чем мы питались раньше, как это все было неправильно, и от всех этих возможностей, которые нужно внедрить в свою жизнь. И часто такой стресс приходит, что ой, как много всего, слишком глубоко в это погружаться придется. И важный вопрос вот у нас как раз сейчас подходит к концу наш эфир. В чем главный смысл и цель здорового питания? Как подходить к этому грамотно, чтобы не погружаться в это с головой, чтобы не пришлось переживать и беспокоиться об этом? Ведь вы говорили, что эмоции, которые в нас живут, это самое главное, что делает нашу жизнь качественной и здоровой. Поэтому хочется у вас спросить, с каким посылом это все делать, с каким внутренним состоянием искать более здоровые способы сделать свою пищу правильной и качественной, чтобы это было во благо и на радость нам, а не превратилось в такой ад, как вы говорили, под названием «здоровое питание».
Ой, вопрос очень объемный, и мне очень хочется отметить то, что, как мы уже сказали в начале, мы то, что мы едим, как мы это понимаем? У питания, да, помимо вот этой физической грубой формы, да, вот мы видим там кусок сыра, он питает нас, дает определенные элементы организму питания. И второй момент – это более тонкая такая невидимая вещь, которая тоже дает нам определенный посыл, определенную энергию. И когда мы невежественно такой грубой, вот мясной пищей, тяжелой пищей питаемся, то и наше эмоциональное, психическое состояние, оно становится таким. И это очень классно видно во времени. Если, когда мы только отказались от вегетарианства, я этого не чувствовала. Но с каждым годом я все сильнее и сильнее чувствую разницу в питании. Даже когда я нахожусь, у меня был случай, когда мне просто стало плохо от того, что рядом лежало мясо. Я даже на него не смотрела, но вот эта энергия, мне просто как предобморочное состояние, хотя мне это вообще не свойственно, произошло, потому что вот эта энергия, она есть. Мы ее сначала можем даже не чувствовать. Но чем чище чувство и тело становится, тем сильнее мы чувствуем вот эту составляющую тонкую, что помимо грубого физического питания нам дает эта пища. Поэтому мы не только смотрим в сторону качественного и здорового питания, но и то питание, которое наполняет нас. И вот, естественно, вот эта более легкая, такая более качественная пища, особенно если мы говорим про зерно, про то, что готовится, это все наполняется. Наполняется энергией человека, который готовит. Почему мы часто видим, что мы готовим абсолютно один и тот же рецепт? Мы берем абсолютно одни и те же ингредиенты, но готовят два разных человека по вкусу и по ощущениям. Это чуть-чуть разные блюда, потому что идет и физическое, и тонкое наполнение. Вот, поэтому очень важно сознание человека, который готовит эту пищу, в каком настроении, с каким посылом он это готовит. И мы можем... Почему у нас столько... воспоминаний, особенно я заметила, что у мужчин очень много воспоминаний с какими-то вкусами из детства, от мамы, от бабушки, потому что они напитаны еще вот этой энергией любви, вот этого состояния, в котором они готовят, для кого мы это готовим, с каким чувством мы это готовим. И если мы еще и освещаем пищу, то что мы получаем в результате? Огромную разницу. Поэтому вот люди, которые питаются часто не дома, они могут чувствовать, вот, ну, поели хорошо, разнообразно, вроде так прям, ну, здорово, потом выходим и чувствуем, вот, ну, нету какого-то удовлетворения, насыщенности нет, потому что пища, она физически нас напитала, но на тонком плане она не дала нам того, что хотелось бы. Поэтому в погоне за всем этим нужно просто анализировать, просто смотреть каждый день. Во-первых, знать, к чему мы стремимся. Просто начать питаться здоровой пищей, или мы хотим еще и влиять на свое состояние, на свое сознание, смотреть на мир шире, быть добрее, нравственнее. Потому что у нас всегда есть примеры сказок: добро всегда побеждает зло. И вот эти гуны, которые нас окружают, да, возможно, многие слушатели уже знают гуны благости, страсти и невежества. Вот мы должны снижать гуну невежества, чтобы преобладать больше в гуне благости и страсти, конечно, потому что без нее тоже сложно существовать в материальном мире. Вот, поэтому мы всегда смотрим на цель, к которой мы идем. Но даже если мы не ставили особо высокой цели, мы начинаем менять питание, в плане вегетарианства, мы все равно постепенно переходим на то понимание более глубокое, кто мы есть, для чего мы едим, к чему мы идем, к чему мы хотим посвятить жизнь, что мы хотим получить в итоге от жизни и так далее. Поэтому это все взаимосвязано, и даже начиная с чего-то маленького, мы обязательно приходим к чему-то великому.
Какое прекрасное завершение, такая фраза, мне кажется, ее можно даже записать где-то и медитировать на нее. И вот такой отзыв пришел: долго уже собираюсь начать идти в сторону качественного питания, не хватало немножечко вдохновения, спасибо вам большое за него, давно подписана и люблю ваш блог в Инстаграм. Мы сегодня не успели разобрать все вопросы, в том числе те, которые к нам пришли новые, но у нас впереди еще несколько эфиров с вами, дорогая Лила, и очень много еще ценного, я думаю, мы узнаем, как вкусно переходить на вегетарианство, как сделать вегетарианство приятным, полезным для наших дорогих членов семьи. Поэтому спасибо вам большое, что сегодня были с нами, что рассказали о важности качественного, как внешнего, так и энергетического питания и о важности разнообразия в нашей пище. Спасибо большое вам за интересную беседу, и тогда до встречи на следующем эфире.
Благодарю вас, спасибо большое. Да, очень было интересно с вами пообщаться. Замечательные вопросы и темы, действительно, которые хочется разбирать и разбирать, потому что вокруг сейчас очень много информации, и нужно, конечно, фильтровать и понимать, что же мне нужно.
Будем тогда разбираться в ближайшие несколько недель. Спасибо вам тогда и до встречи. До свидания.
До встречи. До свидания.